знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. А на связи с нами по скайпу Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте.
Как ваше настроение?
Оно бодрое.
Бодрое. Ну, хорошо. Я почему спрашиваю про ваше настроение? Вы думаете, меня действительно волнует ваше настроение? Да, конечно, не волнует.
Но... Да, я знаю. Это так, для проформы, чтобы вот разговор именно. Начать.
Конечно. Из вежливости, что называется. Так вот, а у наших слушателей я теперь решил ввести такую проформу. Я буду спрашивать, как у них настроение из программы в программу. Такой, знаете, индекс. Индекс настроения. Голосование устраивать. Так. Спокойное или тревожное. И вот из программы в программу мы с вами будем как раз анализировать и сравнивать, как оно будет меняться.
Друзья, индекс тревожности.
Ну вот почему сразу индекс тревожности? Может быть, давайте назовем его более положительно как-то, позитивно. Индекс спокойствия. Чего сразу про тревогу-то?
Ну, самое спокойное место вы же знаете какое, да?
Радио, студия радио «Комсомольская правда», конечно.
Самое. Есть еще спокойнее.
Какое? Ваш дом?
Нет, кладбище.
Так, ладно. Я обращаюсь к нашей аудитории. Не слушайте Бофта, он вообще злой человек, я вам серьезно говорю. Слушайте свое сердце. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории. Еще раз, давайте голосовать. Вы можете набрать номер 8-495-637-65-18, если это у вас, если у вас такое спокойное сейчас отношение ко всему происходящему. Либо почти такой же аналогичный номер. 8-495-637-65, но 19, вот последние циферки меняются, 19, если у вас состояние тревожное. Итак, 8-495-637-65-18, если спокойно, а если тревожное, 8-495-637-65-19. Ну и пишите, конечно, во все мессенджеры, в которых вы привыкли что-то писать на единый номер для нашего единого чата. 8-800-200-97-02. А, нет, это номер нашего телефона. WhatsApp и Viber или Telegram, единый номер для сообщений, +7 967 200 97 02. Большинство из вас его хорошо и прекрасно знают. Вот пишите, я какие-то интересные сообщения обязательно прочитаю здесь в эфире. Ну и, как я уже сказал, из программы в программу мы будем с Георгием Георгиевичем анализировать и сравнивать, как будет меняться ваше состояние настроения. В конце программы буду объявлять результаты. Георгий Георгиевич, ну что, пойдемте по новостям наконец-то, да?
Поболтали, давайте, поболтали, наконец-то, да, болтайте все, что-то.
Да-да-да. Начнем, конечно же, вы знаете, я хотел с внутреннего чего-то начать, но как-то уже подустали мы, наверное, да, с внутренних новостей начинать. Они сейчас в основном все внутренние. Что там, коронавирус?
А что, есть внешние какие-то новости?
Я вас умоляю. Американцы...
Неужели у хохлов что-то случилось?
Да нет, не будем мы про этих говорить, про украинцев. Президент нам завещал, и мы должны этому завещанию как-то следовать, а он нам говорил.
Нет, президент нам пока что ничего не завещал.
Да что вы все время вот в какие-то вот, я не понимаю, удаляетесь в какие-то крайности, не надо. Президент сказал, не надо очернять Украину.
Вот, сказал, мы не очерняем. Наказал.
Ну, наказал, да, Георгий Бофт. Итак, Украину не трогаем. А вот американцы что творят? Вот это действительно интересно. Тут целый ворох новостей оттуда. Ну, во-первых, американские СМИ спрогнозировали последствия термоядерного взрыва над Москвой.
Прекрасно.
Да, прекрасно. То есть вот действительно есть ряд американских изданий, которые выступили с прогнозом, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в 10 тысяч мегатонн над Москвой.
А там что-то, какие-то есть вариации еще?
Да, ну давайте, вот я читаю новость. Моделирование провели в симуляторе NECMAP, если кому-то это о чем-то говорит, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в 100 мегатонн. В таком случае взрыв над Москвой привел бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми на расстоянии порядка 1500 километров. При таком взрыве вряд ли могла бы страдать территория США, однако, как пишут эти СМИ, от бомбы мощностью в 10 тысяч мегатонн эффект мог бы оказаться в 100 раз сильнее. Вот такие дела. И вопрос к вам. Зачем? Ну, зачем прямо сейчас американские СМИ пишут о таких вещах?
Ну, мне кажется, что идиотов в мире по-прежнему очень много, несмотря на пандемию коронавируса. Он косит не избирательно, а косит всех подряд. Если бы он косил только идиотов, тогда можно было бы как-то даже найти в этом положительный момент. А он, к сожалению, косит всех подряд, не выбирая. Вот, поэтому они продолжают проявлять себя каким-то образом и, в общем, как мы видим, вот продолжают фантазировать на эти темы. Ничего другого я сказать тут не могу, поскольку, в общем, мне кажется, что это глупость какая-то.
да?
Ну, да. Причем там же будет сразу две бомбы. Одна будет над Москвой, да, если будет, да, а вторая будет как раз вот на той территории, которую они сказали, что это не затронет. Запустить-то мы что-нибудь сумеем в случае ядерного нападения, и что-нибудь из этого обязательно долетит. Поэтому пусть они сразу смоделируют два взрыва, как минимум. Один у нас, а один у себя. Вот. Где хотят, там пусть и моделируют свой второй. Это тогда будет полная картина, а так она не полная.
И вот мне интересует, почему читатели вот этих материалов не забрасывают редакции, например, яйцами, потому что, ну, вообще, в принципе, писать об этом как-то не совсем гуманно, вдвойне негуманно, об этом рассуждать сейчас, когда и так, считай,
вы знаете,
есть эффект каких-то бомб, потому что люди действительно умирают по всему миру.
Вы знаете, я не хочу их защищать, этих читателей, но надо сказать, что производители компьютерных игр, они в достаточной мере подготовили человечество в таком психологическом плане к таким вот шуткам. Потому что ведь очень многие компьютерные игры, они как раз построены на войне и на милитаризме. И это есть и, так сказать, в иностранных компьютерных играх, и в наших компьютерных играх и так далее. Хотя вот раньше, когда дети были маленькие, я, значит, покупал эти игры, наши отечественные, они были достаточно добрые. Я не знаю, как они сейчас выглядят, не играл. Но вот несколько моих приятелей, они режутся во всякие там милитаристские игры и чувствуют, что они вот на работе терпят от начальства злобу какую-то. А там они, видимо, его представляют своим противникам и мочат его из всех видов оружия, которые им доступны. Люди не задумываются над тем, какие последствия это ведет. Это здесь говорить серьезно. Но, тем не менее, поколение политиков, которое не видело войну в реальности, оно уже давно с нами. И это поколение политиков, которое не видело войну в реальности, они представляют политику как компьютерную игру отчасти. Это упрощенно, конечно, но, тем не менее, это так. Они могут начать войну на отдаленной территории, не чувствуя, не прочувствовав это на своем опыте. Понимаете? Я уверен, что Кеннеди и Хрущев договорились в свое время не начинать ядерную войну, они, так сказать, брецали-брецали, но в последний момент оба отступили, только потому, что оба воевали. А нынешние я не знаю.
Чуть-чуть к другим новостям. США намерены обнародовать 53 документа о вмешательстве России в выборы. Ну, согласитесь, вот вы, вот признайтесь честно, вы соскучились по этим новостям? Ну, скажите,
да, правду. Да, конечно. Я хотел бы вернуться в эти времена, когда Америка истерила не по поводу количества умерших от ковида, а по поводу русского вмешательства. Это была бы такая пастораль по сравнению со всем остальным.
И я вам такую возможность даю, предоставляю. Только, к сожалению, мы не можем нырнуть в прошлое, да и не надо. Вот мы снова окунаемся в это самое прошлое, и оно наше будущее по-прежнему. Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Греннелл заявил, что 53 стенограммы, якобы свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, господи, они до сих пор это вспоминают, уже новые выборы на носу, могут быть преданы гласности. По данным этого самого Греннелла, он уведомил представителей Конгресса США, что скоро они обнародуют вот эти стенограммы. Собственно, ранее Белый дом выступал против публикации материалов из опасений, что в них могут быть государственные секреты. Вот такие дела, Георг Георгиевич. Ну, вроде как, насколько я помню, с Трампа сняли все обвинения в сговоре с Москвой. Но, по-моему, они так и не пришли ни к какому решению по поводу того, вмешивались ли русские в их выборы.
Нет, они пришли к выводу, что русские в их выборы вмешивались. Ага, по этому поводу, да, по этому поводу в американском политическом классе существует консенсус, практически полный консенсус. Они считают, что русские вмешивались, вот, что они вмешивались на стороне Трампа, вот, но самого Трампа они как бы отмазали, что он с ними в сговор не вступал. Ну, мне кажется, что во многих институтах американских дофига агентов Демократической партии. И эти агенты Демократической партии, спавшие последние 3,5 года, они сейчас постепенно просыпаются, как зомби, и начинают готовиться к приходу к власти демократов. Вот. Соответственно, появляются вот эти все доклады, которые, ну, я не знаю, что еще нового там можно придумать, то что, ну, понятно, набор вот этих вот обвинений, он будет строиться вокруг некой интернет-активности, активности в соцсетях, каких-то хакеров и так далее и тому подобное. Но принципиально новых фактов там не будет. Там не будет обнародована телеграмма Путина Бортникову о том, чтобы он вмешался в американские выборы на стороне Трампа и немедленно его избрал, и поэтому обеспечил фальсификацию пересчета голосов или фальсификацию голосов в каких-нибудь решающих штатах типа Висконсин. Этого не будет. Вот. А будет все то же самое примерно. Они будут перемывать старые кости, вот, поскольку, в общем, в последнее время Байден сдает. В сопоставлении с Трампом Байден сдает, он окопался где-то там у себя в бункере. По опросам общественного мнения по-прежнему Трамп опережает по общему количеству, да, но уступает все время меньше и меньше за него выступают люди в поддержку, и, так сказать, считается, что при вот нынешнем раскладе, если выборы проходили сегодня, то Трамп бы у Байдена выиграл.
Так, прервемся. Иван Панкин и Георгий Бовт. Я в студии, он на связи по скайпу. Через пару минут продолжим.
Бовт знает.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Айн-цвай, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
На небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Знает.
Иван Панкин в студии, радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт на связи со студией по скайпу. Георгий Георгиевич, давайте продолжим.
Да.
Давайте продолжим.
Давайте.
А что американцы-то творят, Георгий Георгиевич? Во-первых, 6-й флот США опубликовал фото группировки из 4 фрегатов, 3 американских и британского, крейсирующих в Баренцевом море у северной границы России. Корабли сопровождают судно ВМС США. Вот, причины появления эскадры НАТО у российских берегов традиционно туманны. Вот, что творят, Георгий Георгиевич? Зачем? Зачем главное?
А я не знаю, зачем. Но кто-то где-то плавает, поэтому я сегодня просматривал шифровки от них, вот, которые пришли. Ничего там про это не было, поэтому я не знаю, они мне не доложили.
Ну, это понятно, что они вам не доложили, они никому не доложили, и, судя по всему, Министерство обороны России они тоже не доложили. Вот.
Все выполняют свои боевые задачи, баражируют по Мировому океану, в общем, поэтому, не знаю, наши корабли тоже где-то плавают, мы же об этом не говорим. Ну, плавают и плавают.
Смотрите, ну, во-первых, появились бы новости об этом, если бы у американцев были претензии к тому, что наши корабли где-то там плавают, где им не нравится, уже вся американская пресса разрывалась бы от этих новостей, так что не надо, что мы об этом не говорим. Наши корабли значительно реже плавают там, где это не нравится американцам. Ну, согласитесь.
Ну, у нас кораблей, надо сказать, несколько меньше, чем у них.
Ну, это понятно. Конечно, меньше. Безусловно. Кстати, наконец появились новости о том, что Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, жив-здоров. Мы с вами в прошлой программе обсуждали этот момент. Вы как раз и говорили, что, скорее всего, он просто залег на дно. Только не в Брюгге, а там у себя. Вот. Но...
Он вышел такой толстый, я вообще думал, что он как-то хотя бы придет в себя, но стыдно быть таким толстым руководителем. Мне кажется, таких толстых уже нет в мире политиков, лидеров. Все как-то подтянуты и следят за собой. Ну, что это такое? Мне кажется, вообще это неприлично в таком виде выглядеть.
Особенно, когда вообще корейцы традиционно такие сами по себе худые люди довольно-таки.
Да,
действительно лидер, а лидер такой колобок, это действительно смешно. Вот, но тут британская пресса, а именно Daily Mail, написали о том, что, скорее всего, это не тот Ким Чен Ын, а его двойник.
Ой, я читал, читали.
Они сравнили по зубам вот фотографии, и якобы у этого зубы другие. Вот, и тут как...
Они еще там какую-то родинку на носу нашли.
Иван Васильевич меняет профессию, да, а царь-то не настоящий.
Да. Вот. А в сущности какая разница? Ну, вот так вот. Ну, допустим, это двойник. И что? Он будет выполнять функции настоящего Ким Чен Ына.
Так, может, того нет? Подожди.
Ну, и хрен с ним. Подумаешь, нет и нет. Ну, и что? Мне кажется, это не принципиально. Ну, один толстый на другого толстого поменяю. Если бы он вдруг похудел бы, сказали бы, что он смертельно болен. А так видно, что он жизнерадостный такой, пухленький андроид. Вот, но мне кажется, что это все-таки ерунда. Все-таки это тот Ким Чен Ын, который Ын на самом деле.
Да?
Вот, поэтому да, мне кажется, что... Ну, а зачем? Зачем? Это появление двойника во главе правящего режима, оно ведь не может быть абсолютной тайной для окружения. И вот появление такого двойника – это сильный дестабилизирующий фактор по отношению к ближайшему окружению. Тут сразу же начинается грызня, возня и так далее, потому что это не настоящий лидер. И все это знают, ну, по крайней мере, если будут знать 10 человек ближайшего окружения, это достаточно для того, чтобы они начали интриговать друг против друга, и весь режим бы в результате развалился, потому что тут же бы сплели какой-нибудь заговор. Поэтому, а вот существование двойника на основе всеобщей договоренности о том, что мы будем этого двойника, значит, каким-то образом поддерживать, тоже опасно, потому что двойник может начать играть свою собственную игру. Поэтому вот все это ерунда, и это все сказки, которые вот пишут в фантастических романах, что там где-то правит двойник, ну и так далее. А помните, был какой-то период, когда про Путина тоже сочиняли басни, что тоже какой-то двойники у него есть какие-то и так далее. Вот.
Но он же даже недавно в интервью Ванденко отвечал на это для ТАСС.
Да,
вот ему задавал этот вопрос, и он ответил, мне нет двойников от слова вообще.
Да.
Пытал этим вопросом, так есть у него двойник или нет?
Обсуждал. Получается. Да, тема обсуждалась, получается.
Конечно. Ну, у Путина двойников нет, он сам так сказал. Вообще, причем даже которые там его подменяют, он сам все делает.
Ну, более того, сейчас выясняется, что их нет у премьер-министра Мишустина, нет двойников, то, что он заболел.
Он только начал, подождите, он только начал, может, что появится. Ну, ему не надо, у него-то немножко другая работа, премьер поменьше ездит, в принципе, чем президент, разве нет?
Да, да куда сейчас ездит?
Я в принципе говорю, что у премьера меньше значительно поездок, чем у президента. Ну, насколько я себе это представляю.
Да, только по стране. А вообще, выясняется, сейчас вообще никакие международные визиты, они просто не нужны в международных отношениях, потому что можно по видеосвязи переговорить обо всем со всеми. И саммиты устраивать, и двадцатку, и восьмерку, и семерку, и все, что хочешь. Не надо никуда летать. Все замечательно. Планета вся очистилась, как грезила еще недавно Грета Тунберг. Не задавили ее в зародыше, понимаете? И вот теперь мы из-за нее страдаем. Потому что она, видимо, принесла молитву каким-то древним скандинавским богам, и все вот это на нас обрушилось.
Хорошо. Я напомню нашим слушателям, что мы проводим небольшое голосование и будем проводить каждую программу, потом сравнивать из раза в раз. Так, голосование, индекс настроения. Если у вас настроение спокойное, наберите, пожалуйста, 8-495-637-65-18. А если тревожное, то почти тот же самый номер, только в конце 19. 8-495-637-65-19. Я на всякий случай прямо сейчас озвучу. Вот, чтобы люди понимали, кого больше. Вот вы как считаете, кого больше? Тех, кого спокойное настроение, состояние или тревожное? Как вы считаете?
Я думаю, что примерно поровну, но первых чуть побольше.
Не чуть побольше, а значительно побольше. Почти 85% нам звонящих сейчас, у них спокойное состояние, отношение ко всему происходящему в стране и мире. Вот такие дела. Идем дальше. Министерство обороны США, то есть Пентагон, в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию. Представляете, как весело они проводят время, не скучают. Викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации, ну и в викторине говорится, что начало конца Адольфа Гитлера и нацистской Германии ознаменовало высадкой и вторжение американских войск и союзников на побережье французской Нормандии. Меньше чем через год, говорится в викторине, Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв. Что творят, а?
Ну, а что вы хотите? Они же свою национальную историю пишут. Вы хотите, чтобы они в своей национальной истории написали, что начало конца – это была Курская битва? Ну, никогда такого ни одна страна не напишет. Поэтому будем к ним снисходительными.
Не будем.
Спасибо, что они, спасибо, что они высадились в Нормандии. Спасибо, что они нам помогли. Спасибо за ленд-лиз там и прочее. Но решающий вклад в победу во Второй мировой войне внес Советский Союз. И это все знают. А они пусть проводят какие викторины им угодно.
Ну, Георгий Георгиевич, справедливости ради, давайте вот порассуждаем немножко. Вот вы упомянули ленд-лиз. Безусловно, ленд-лиз очень помог Советскому Союзу. Но гордиться американцам за ленд-лиз, ну, как-то не очень прилично, я считаю. Ну, хотя по той причине, что в 2006 году мы за ленд-лиз, за помощь в ленд-лизе полностью рассчитались. Если они помогали за деньги, то чем тут гордиться, скажите? Они просто предоставляли услугу в кредит, который мы выплатили. Допустим, кто-то ипотеку взял, квартиру в ипотеку. Давайте благодарить банк за то, что дал ипотеку. Ну, при чем тут это? Это товарно-денежные отношения. Вы мне квартиру, я вам деньги за это. Причем еще и с процентами.
Это все равно как малому бизнесу отсрочили уплату налогов.
Ну, поэтому и то, что они высадились они в Нормандии. Спасибо большое, что высадились в Нормандии, но и без высадки в Нормандии не через год и не через два, конечно, может быть, даже еще через четыре, но все-таки Советский Союз, это все историки нормальные признают, что Советский Союз одержал бы победу уже, в принципе, просто потому, что грызня началась в окружении Гитлера. Они все испугались.
Поэтому, ну, кстати, интересно, да, кстати, интересно было бы посмотреть, вот сейчас вот математические модели всякие строят в связи с пандемией, да, а было бы интересно, конечно, посмотреть на математическую модель, ну, а какую еще тут выстраивать, я не знаю, как бы Советский Союз, сколько бы, насколько дольше воевал и когда бы победил. У меня тоже, в общем, нет сомнений, что в результате победы была бы за нами. Но вот интересно посмотреть действительно, как бы эта альтернативная история развивалась.
А я вам...
Да, это любопытно было.
Я не
видел никаких таких математических моделей, которые бы полностью, например, исключили бы помощь западных союзников России, то есть Советскому Союзу, экономическую сначала, там военную, и потом уже подключение к непосредственным боевым действиям. Я таких раскладов не видел нигде.
Ну, смотрите, во-первых, не всех союзников, давайте о всех не будем говорить, все-таки война шла в Европе, основная часть войны, она была сосредоточена в Европе.
Вы китайцам это расскажите как-нибудь по случаю.
Да, китайцы, я знаю, что скажут, и японцы тоже.
Японцы... Кстати, потери Китая исчислялись многими миллионами жизней, они сопоставимы с советскими. Поэтому Китай очень не любит таких разговоров, которые говорят, что вот все в Европе. Нет, а для них это было у них. Для них это все было кровавая резня, которая, так сказать, происходила на их территории.
Ну вот еще немножко подождем, и Китай возьмет на себя функции Соединенных Штатов Америки и будет говорить, что это мы победили Гитлера. Вот еще немножечко, еще чуть-чуть, как в песне поется. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу на 4 минуты, и после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. В студии Иван Панкин, а на связи по скайпу с радио Комсомольской, со студией радио «Комсомольская правда» Георгий Бовт. Оставайтесь с нами.
Бовт знает.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчину.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хай.
Пойдем, «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
Бовт знает.
Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт, известный российский политолог, на связи по скайпу. Георгий Георгиевич.
Да.
Я снова напомню про наше голосование. Мы устраиваем так называемый индекс настроения, который будем проводить каждую программу. Если у вас спокойное состояние отношения к происходящему, наберите, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Если тревожное, то 8-495-637-65-19. Вот, вместо 18-19. На данный момент посмотрим, что там происходит, каково голосование. Ну, 70-30 уже. 70-30. То есть 70% тех людей, у которых спокойное ко всему отношение. Но, как мне кажется, сейчас будут догонять у тех, кого состояние тревожное.
Ну, конечно, еще бы меня послушали. Да.
Действительно, о чем-то я. Насчет нашего разговора, который мы немножко прервали в конце второй части, по поводу вклада американцев в исход Второй мировой войны. Они считают, что это они победили Гитлера после того, как высадились в Нормандии. Ну, это открытие Второго фронта и прочее, прочее, прочее. И ленд-лиз, конечно же. Вот это вот все. Я бы еще вот о чем хотел сказать. Слушайте, на самом деле во всем виноваты японцы, которые зачем-то вместо того, чтобы с той стороны напасть на Советский Союз, и тогда у нас действительно было бы совсем мало шансов на победу, они зачем-то полетели и начали бомбить Перл-Харбор, чем разозлили американцев очень сильно. И после этого уже американцы всерьез задумались насчет того, чтобы вступить в войну. Как вы считаете? Как
кстати, вам? Да, до Перл-Харбора они, в общем, придерживались политики не вмешательства в эту войну. Ну, то есть, они не нейтралитет занимали, а они помогали, запустили программу помощи сначала Великобритании, например, но до Перл-Харбора они не собирались воевать. Действительно, это так. Это интересное наблюдение. Это еще одна альтернативная история. Тоже можно было математически просчитать, что бы было, если бы японцы напали на Советский Союз, действительно.
Ну, то есть, если бы у нас открылся второй фронт, так называемый, то да. Это было бы реально жестко. И вот там бы уже китайцам действительно было бы чем гордиться, например, если бы они как-то... Ну, они сто пудов вступили бы в бой с японцами, потому что у китайцев...
Ну, они уже воевали, они уже воевали с японцами.
Ну, у них всегда были отношения такие. Вообще, у Японии с остальными азиатскими странами у всех очень интересные отношения, как и у Китая, кстати. Как у Китая, это две страны, у которых руки по локоть в крови, что называется. Итак, давайте продолжим. Тут еще в Чехии-то что происходит. Помните эту историю с тем, что с демонтажом, с демонтажом памятника маршалу Коневу?
Мне так кажется, вот, они уже сами не рады, что они это сделали.
Давайте смотреть, поизучаем интервью, которое дал Томаш Петржичек, это глава Министерства иностранных дел Чехии. Он дал интервью РБК, рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, открыл Америку. И про скандал вокруг памятника маршалу Коневу тоже, конечно, сказал. Среди прочего, он заявил такую вещь интересную. Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. Вот. Он подчеркнул, что без взаимности Москвы развивать диалог будет трудно. Отметил, что памятник полководцу Коневу является собственностью муниципальных властей Праги. Кроме того, глава МИДа заявил, что Чехия готова к консультациям по решению этого вопроса. Цитата. «В любом случае, возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением». Конец цитаты Петржичка. Ну, вам слово, Георгий Георгиевич.
Ну, а что я тут могу добавить? У них внутри там свои есть политические отношения. Решение о демонтаже памятника действительно принимал муниципалитет.
Праги.
И, в общем, политическое устройство Чехии таково, что ни президент, ни премьер-министр не могут ему приказать, понимаете, этого не делать. Они могут попросить, но там сложные весьма, так сказать, политические отношения, а запретить не могут. Поэтому, вот, может быть, они бы, ну, я уверен даже, что они сами бы не инициировали это дело, особенно президент, который к нашей стране относится довольно неплохо.
Земан.
Вот он, да, Он, надо сказать, что и открыто выступил с критикой этого решения, но полномочия президента таковы, что он не может его отменить. Вот. А премьер-министра тоже не может отменить. И памятник они отобрать у них не могут, потому что начнется страшная вонь внутриполитическая, что вот вы там покусились на муниципальную собственность. Может, там какие-то медь там, или еще что-то, бронза, чья-то муниципальная. Будет страшная вонь. Чем меньше страна, тем острее там обсуждаются подобные кухонные свары. Поэтому, конечно, хорошо было бы вообще, мне кажется, было бы правильно, например, не хотите наших памятников, ну вот забрать их к себе за наш счет. Можно, да. И мы запомним это в качестве жеста злой воли, что вы так поступили, но не дадим глумиться над ними, чтобы эти памятники стояли во враждебном окружении, чтобы их обливали потоками ненависти там, и так далее. Ну, вот мы, в принципе, у нас есть собственная гордость, мы можем их эвакуировать. Могли бы. В принципе, такого политического решения нет. Вот.
Как?
Я думаю, можно было бы... Ну, мы не о Коневе сейчас говорим. Я говорю, вообще, вот в свое время обсуждался бронзовый солдат в Эстонии. И я тогда, надо сказать, предложил, чтобы организовать общенародный сбор средств на то, чтобы этого бронзового солдата забрать из Эстонии. Пусть они ставят памятники нацистам, там, эсэсовцам, кому угодно. А мы его заберем к себе. И за счет народного сбора денег. И это будет... мне казалось, это нормальная такая была бы акция. Но ничего этого, конечно, не случилось. Этот бронзовый солдат, он стоит там на Таллинском кладбище сейчас и так далее. Ну, стоит и стоит.
А как вы считаете?
Да.
Почему? Почему они не хотят нам отдать? Мы же вот не против того, чтобы забрать вот того же Конева.
Не хотят отдать из вредности просто, и все. Если бы мы не хотели его брать, они говорили, что вы его заберите. А поскольку мы захотели его взять, они будут говорить, что нет, мы не отдадим. Ну и все. Это чисто такое местечковое, мелкое злобствование по поводу нас. Вот. Определенная часть чехов не любит вот, нас как режим, как нацию, как все что угодно, и поэтому будут по всякому поводу говорить «нет». Если мы говорим «да», они будут говорить «нет». Если мы говорим «нет», они будут говорить «да». Ну и все. Больше ничего за этим нет.
Я стесняюсь просто напомнить властям Праги, например, да, не только всей Чехии, какой процент в бюджет капает от путешественников из России. От туристов
капал,
из России.
Капал.
Ну, в принципе, капал. Сейчас когда-нибудь пандемия закончится, я надеюсь. И снова наш брат рванет в Прагу. В Праге очень много русских. Очень. Если русские в меньшем даже количестве начнут туда ездить, ну, перестанут, в смысле, не будут, то я стесняюсь даже фантазировать, как сильно упадет.
Ну, вы знаете, это не будет работать. Современные люди не живут вот этими ценностями прошлого, они живут сегодняшним днем. Вот, они принимают свои бытовые решения, исходя из циничных расчетов цена-качество. Вот, и они не принимают, как правило, во внимание, если только это не доставляет им неудобств. Если, например, какая-то страна будет подчеркнуто ненавистно относиться к русским, то, конечно, русские туда поедут меньше. А если их будут хорошо там обслуживать, то они не будут обращать на это внимание. И это не только в отношениях с Россией. Но, скажем, после Второй мировой войны немцев много где не любили. И более того, я сейчас встречаю людей, встречал за границей людей, которые весьма неприязненно относятся к немцам. Ну, вот в силу того, что они помнят эту Вторую мировую войну. Ну, тем не менее, это не перетекает в то, что немецких туристов не принимают или немецкие туристы едут куда-то в меньшем количестве. Если это только не приводит к каким-то там бытовым неудобствам. Вот там в некоторые арабские страны со строгими шариатскими порядками, понятное дело, много туристов не едет, потому что нужно себя как-то ломать и соответствовать этим порядкам. Нельзя там пить алкоголь где-то, нельзя женщинам ходить в шортах и с непокрытой головой и так далее и тому подобное. Останавливает вот это, а не ценности прошлого. Поэтому попытаться из этого сделать такой вот, так сказать, тезис, что давайте мы будем мстить и туда не поедем, ничего из этого не получится.
Нет, я, кстати, этого не предлагал. Я сказал, что это вполне вероятно, что найдется часть аудитории, которая обидится.
Мне кажется, нет. Я не думаю, что это будет какое-то даже заметное число.
Ну, хорошо, ладно. Просто а насчет памятника подытожим. Просто у нас есть замечательное место, куда памятник Коневу, куда пристроить можно этот памятник. Это станция метро Пражская, и переименовать ее, например, в станцию имени Конева. Вот. Насколько я понимаю, у нас проблемы со связью, да, с Бофтом прямо сейчас. Я просто вот минута осталась у нас до конца этой части, да, и у нас сорвалась какие-то проблемы со связью, и поэтому сейчас будем перезванивать господину Бофту, снова выйдем с ним на связь. Так, друзья, я напомню только вам... А, вернулся Георгий Георгиевич. Георгий Георгиевич, с возвращением вас. Я не знаю, вы слышали или нет мое, не то чтобы предложение, сколько предположение, что у нас есть замечательное место для памятника маршалу Коневу. Это станция метро Пражская, например. Вот.
Ну, он же не имел отношения к этому месту никакого.
Ну, ладно, хорошо, я так просто пошутил.
Метро Пражская не имеет никакого отношения. Ну, что там пражского в этом месте? Ничего там нет пражского.
Все, давай можно сейчас прервемся. 10 секунд осталось. Георгий Георгиевич, после небольшого перерыва, двухминутного, продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог, на связи по скайпу. Оставайтесь с нами, продолжим через пару минут.
Бофт знает.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Бофт знает.
Георгий Бофт на связи со студией радио «Комсомольская правда» по скайпу. И я, Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Давайте продолжим. Георгий Георгиевич. Продолжаем. Ну, конечно, мы поговорим обязательно про то, что продлен режим самоизоляции. Сейчас вы, безусловно, скажете свое мнение. Я бы просто хотел еще немножечко про международку поговорить. Уж так я соскучился по этому по всему. Но, опять-таки, для начала напомню, что мы проводим такой небольшой опрос, голосование, которое будем проводить каждую программу. Индекс настроения я его называю. Если у вас спокойное отношение к происходящему и вообще спокойное состояние вот сейчас, вот в этих реалиях, то наберите, пожалуйста, номер 8-495-637-65-18. А если тревожное, то наберите 8-495-637-65-19. То есть, если спокойное – 18, а если тревожное – 19. Последние циферки. Итак, давайте промежуточные итоги подведем уже, все-таки четвертая часть нашей программы. Итак, ну, по-прежнему 73% тех, у кого спокойное состояние, из тех, кто вот позвонил сейчас по перечисленным номерам. Георгий Георгиевич, сейчас через пару минут еще все-таки подведем итоги, но пока что. Газета «Нью-Йорк Таймс», авторитетнейшее американское издание, получила Пулитцеровскую премию за расследование о российском вмешательстве в дела Ливии, Сирии и Республики ЦАР, Центральноафриканская Республика. Вот. Как вы считаете, достойна ли вот эта работа Пулитцеровской премии? И сейчас вообще вот не за медицинские какие-то исследования, да, Пулитцеровскую премию дать, какие-то материалы вот на эту тему, а за вмешательство в дела Ливии, Сирии и ЦАР. Притом смешно, знаете что, что больше всего вмешательство в дела Ливии, например, я могу сказать, что мне кажется, больше всего вот вмешались в дела Ливии как раз, например, французы и американцы. Ну, разве нет? Да и в Сирии тоже.
Да, что они так вмешались, что до сих пор не могут расхлебать.
Вот. А Пулитцеровскую премию «Нью-Йорк Таймс» получает за расследование о российском вмешательстве.
Ну, «Нью-Йорк Таймс», в общем, газета – это рупор демократической партии фактически. Вот, опять же, поэтому они все никак не довоюют эту войну 2016 года против нас, они продолжают ее воевать. Тема вмешательства там, слово «вмешательство» там ключевое, поэтому они будут искать его везде. Я слышал, что они многие свои вещи списали из медиаресурса «База» отечественного, но он базируется за границей, но, тем не менее, там российские журналисты работают. Вот, он на русском языке выходит, ну, там кто-то перевел и использовал это, естественно, без ссылки, вот, и за что. Я знаю руководителя этого, значит, ресурса, они, мы даже раньше вместе работали в одном из российских изданий.
Вы вот, про Магутина поэтому... говорите?
Ну, нет, не только, не буду называть это имя. Вот, поэтому части краденое, значит, расследование, а части политизированное.
Хорошо. Ну что ж, продлены карантинные меры, по крайней мере, в Москве. Собянин принял такое решение до 31 мая, то есть до конца этого месяца. Ну что, как вы считаете, оправданы эти меры?
Ну, если мы коррелируем эти меры с ростом числа заболевших, зараженных, как их там называть, потому что половина без симптомов, то да. Вот, если мы считаем, что мы пойдем по шведскому или по американскому пути, где на фоне роста числа заболеваний происходит снятие карантинных мер, тогда это другой вариант. Тогда так надо и сказать. Мне кажется, что часть страны пойдет по американскому пути, а Собянин пока не хочет идти по американскому пути, он хочет идти, придерживаться своей жесткой линии. Надо сказать, это вызывает уважение. Я не могу сказать, что я такой фанат там, прям Собянина и там всего того, чего он делает в Москве, начиная от бордюров и кончания расширением всяких велодорожек. Но нельзя не отдать ему должное, провозгласив определенную политику, он не метается, не мечется и не шарахается из одной крайности в другую, а придерживается совершенно определенного курса, последовательно, четко. И, в общем, вот, невзирая на довольно большую критику в свой адрес. Такие последовательные политики у меня вызывают уважение. Так что вот. Там есть ошибки, и были ошибки, и все их знают. Вот. И сейчас, так сказать, многие критикуют, например, Собянина за то, что он открывает стройки. Но можно посмотреть на эту ситуацию более комплексно. На стройках кто работает? Гастарбайтеры. Альтернатива не открытия строек какая? Тогда надо организовывать лагеря, называя их обсервационными там, или карантинными, или какими угодными, всех гастарбайтеров туда выселять, отцеплять колючей проволокой и ставить по углам вышки с автоматчиками. И там им питание какое-то обеспечивать, какое-то санитарное наблюдение и так далее. Потому что они же не работают, они денег не получают. Он их решил вывести на работу. Поэтому вот это решение надо рассматривать в связи с этой альтернативой, мне кажется. А поскольку никто никакие карантинные лагеря для гастарбайтеров устраивать не собирается, тогда вот решили, что их лучше отправить на стройки.
Здесь
это
нужно...
Вот такая политика, она целостная. Она целостная и последовательная. В общем, и тут вот ему в этом не откажешь. Тут нет идеальных решений. Вот, но, тем не менее, эти решения продиктованы единой некой логикой с самого начала проведения карантинных мер в Москве.
Тут нельзя не рассказать о том, какой ущерб это нанесет экономике той же Москвы, например. Ну, про Москву сейчас говорим.
Что именно, если тормозить
продление, дальше? Продление карантинных мер.
Продление карантинных мер наносит вообще колоссальный ущерб всей экономике страны, а Москва – это 15% ВВП России. Поэтому да. Но частичное открытие экономики в Москве уже происходит. А насчет вот сервисов, ну и всякого такого малого бизнеса, там ресторанов и так далее, ну это ни в одной стране не происходит в первую очередь, это во-первых. А во-вторых, вообще наши власти, они традиционно относятся ко всей этой сфере услуг как к чему-то вторичному. Ведь если посмотреть вот на весь малый и средний бизнес, то у нас в нем в легальном занято жалкие 15 миллионов человек.
Хорошо.
Вот и все. Поэтому его можно плюнуть и растереть. Все эти люди в политике нашей, они воспитывались на советских учебниках, где успевалась сталинская индустриализация. Крупные заводы, фабрики и вообще крупные производства. А малый бизнес – это меньше 20% ВВП, это жалкие 15 миллионов избирателей, которых меньше, чем бюджетников во много раз. Поэтому перетерпят.
Спасибо, все понятно. Иван Панкин, да. Георгий Бовт были с вами, друзья, остались довольны. Что касается моего голосования, индекс настроения, то победили тех, кто сейчас спокойно относится ко всему происходящему. Их больше 70%, 72% уже. Вот такие дела. Будем сравнивать. Георгий Георгиевич, всего доброго.
До свидания.
Бовт знает.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.